Глава 7. Альберони. Когда утром Драмонталь проснулся, ему казалось, что все происшедшее было сном. События последних 36 часов сменялись с такой быстротой, что, казалось, молодого человека кружил вихрь. Теперь только, очутившись наедине с собою, он мог подумать о прошедшем и будущем. В ту эпоху каждый так или иначе конспирировал. Мы знаем, что при этом происходит. После принятого на себя, под впечатлением минуты, обязательства, нас при первом же раздумье охватывает чувство недовольства, что мы зашли столь далеко. Потом мало-помалу мы свыкаемся с мыслью о предстоящей опасности. Услужливое воображение отодвигает опасность на второй план, заменяя его ожидаемой выгодой. Затем выступает чувство гордости при мысли, что мы стали тайной силой государства, меж тем, как еще накануне были ничем. С презрением оглядываемся мы на всех живущих обычной жизнью, шагаем с поднятой головой и гордым взглядом, убаюкиваем себя мечтами, засыпаем в облаках, и в одно прекрасное утро просыпаемся победителями или побежденными, поднятыми на щите или раздавленными колесами государственного механизма. Так было и с Драмонталем. Его век еще видел на горизонте Лигу и почти соприкасался с Фрондою. Едва успело уйти одно поколение и смениться новым после того, как пушки Бастилии поддерживали мятеж великого Конде. С тех пор, правда, Людовик XIV подчинил все своей воле, но Людовика больше не было, и внуки его надеялись, что тем же способом, теми же средствами сыграют игру своих дедов. После нескольких минут раздумья события показались Драмонталю такими же, как и накануне. Он радовался, что одним разом занял видное место среди столь важных особ. Его семья, проживавшая весь век в провинции, передала ему большую долю модного при Людовике XIII авантюрного романтизма. Ни Ришелье своими эшафотами, ни Людовик XIV своим деспотизмом не могли истребить в нем этот дух. Для молодого человека было много романтичного в том, чтобы стать под знамя женщины, в особенности внучки великого Конде. Нужно было действовать, не теряя времени. С этого момента он больше себе не принадлежит. Глаза всех сообщников, начиная с Филиппа V и кончая Бриго, отныне обращены на него. В его руках теперь интересы государства. От большей или меньшей его храбрости, от большего или меньшего его благоразумия зависит судьба двух государств и политика мира. Действительно, регент был тогда ключом всего европейского здания, и Франция, еще не имевшая тогда противовеса на севере, приобрела, если не оружием, то дипломатией, значительное влияние, которого, к сожалению, не сохранила за собой навсегда. Расположенная в центре треугольника, образованного тремя могущественными государствами, вперив взор на Германию, протянув одну руку к Англии, другую к Испании, готовая стать другом или недругом того из них, кто не воздаст ей должного, она заняла во время регентства принца Орлеанского такое положение в оркестре держав, какого не занимала даже при Людовике XIV. Помогло этому состояние дел в Европе после захвата престола Вильгельмом Оранским и восшествия на престол Филиппа V. Верный своей ненависти к правителю Голландии, отказавшемуся от его дочери, Людовик XIV поддерживал Якова II. Помогая, с другой стороны, деньгами и людьми Филиппу V против императора, постоянно ослабляемый этой двойной игрой, стоившей ему так много крови и денег, Людовик вынужден был заключить столь постыдный мир в Утрехте. Со смертью старого короля все изменилось. Регент сделал шаг не только новый, но даже прямо противоположный прежней политике. Договор в Утрехте был только передышкой, которую регент нарушил тотчас же, как только политика Англии и Голландии пошла вразрез с политикой Франции. Вследствие этого регент раньше всего протянул руку Георгу I, и 4 февраля 1717 года был подписан договор Тройственного союза в Гааге. Аббатом Дюбуа от имени Франции, генералом Кадаганом от имени Англии и Гензиусом от Голландии. Интересы Испании и Австрии оставались неудовлетворенными. Карл VI не признавал еще Филиппа V королем Испании, а Филипп, с своей стороны, не хотел отказаться от провинции испанской монархии, который Утрехтский договор отдал императору. С тех пор регент преследовал только одну цель — дружественными переговорами заставить Карла VI признать Филиппа королем испанским. Самого же Филиппа заставить, если нужно даже силой, отказаться от упомянутых провинций в пользу императора. С этой целью был послан в Англию Дюбуа. Там он добивался договора 4 государств еще с большим успехом, чем в Гаге. Договор этот, соединяя воедино интересы Франции, Англии, Голландии и империи, парализовал всякое требование других государств, если оно не одобрялось первыми. Поэтому-то его так боялся Филипп V, или вернее Альберони, ибо Филипп V, имея жену и распятие, не интересовался тем, что происходило за стенами его кабинета и часовни. Но Альберони был не таков. Это был один из тех баловней счастья, которых народы всех времен с изумлением видят близ тронов. Это было создание капризной судьбы, выдвинутое случаем. Один из тех горных обвалов, которые грозят засыпать целый город и наполнить долину лишь потому, что пролетевшая птица уронила с вершины горы комок снега. Интересно было бы написать историю великих событий, вызванных ничтожнейшими причинами, со времен греков до наших дней. Любовь Елены вызвала Троянскую войну и преобразование Греции. Насилие над Лукрецией изгнало Тарквиниев из Рима. Оскорбленный муж провел гальского вождя в Капитолий. Злая сатира, написанная молодым Фатом о старом Доже, чуть было не вызвала переворота в Венеции. Бегство Дирпхоргеля с Макмурчидом имело следствием порабощение Ирландии. Приказ Кромвелю сойти с корабля, на котором он собирался отправиться в Америку, повлек за собой казнь Карла I и падение стюартов. Спор между Людовиком XIV и Лувуа об окне Трианона имел последствием войну с Голландией. Стакан воды, опрокинутый на платье мистрис Марсом, лишила герцога Мальборо полководства и подарила Франции спасительный мир в Утрехте. Наконец, Европа едва не была предана огню и мечу, потому что господин де Вандом принял епископство Пармское, сидя на проломленном стуле. Последнее событие было причиной счастливой карьеры Альберони. Альберони родился в избе садовника. Мальчиком он стал звонарем. Он был всегда весел и много смеялся. Герцог Пармский услыхал однажды его беззаботный смех. Суровый герцог, смеявшийся очень редко, пожелал узнать причину такого веселья и приказал привести Альберони к себе. Альберони рассказал ему какую-то смешную историю. Смех заразил его светлость, и, заметив, как приятно иногда посмеяться, герцог оставил Альберони при себе. Мало-помалу, развлекаясь его рассказами, герцог понял, что шут умен и, пожалуй, годен для занятий более важных. Это было в то время, когда возвратился несчастный епископ Пармский, подавленный странным приемом французского главнокомандующего. Чувствительность посла могла повредить важным интересам, завязавшимся между Францией и его светлостью. Герцог решил, что Альберони сумеет поддержать его достоинство, и отправил аббата закончить переговоры, прерванные епископом. Де Вандом, не церемонившийся с епископом, не постеснялся и с аббатом и принял второго посла не лучше первого. Но вместо того, чтобы последовать примеру своего предшественника, аббат сумел извлечь из самого положения Де Вандома такие оригинальные шутки и восхваления, что в первое же свидание дело было окончено. Аббат вернулся к герцогу, устроив все так, как тому было выгоднее. Этого было достаточно, чтобы герцог послал его туда же вторично. Де Вандом как раз садился за обеденный стол. Альберони, не заговаривая о делах, предложил Де Вандому приготовить ему кое-какие блюда и, получив согласие, спустился в кухню. Он вернулся к столу, неся суп и макароны собственного приготовления. Де Вандом нашел суп восхитительным и настоял, чтобы Альберони сел с ним за стол. За десертом Альберони заговорил о своем деле и, пользуясь хорошим расположением духа Вандома, кончил его вполне успешно. Его светлость был поражен. Величайшие дипломаты, окружавшие его, не достигали таких успехов. Альберони не оставил повару рецепта, и вскоре Де Вандом обратился к его светлости с запросом, не имеет ли он к нему поручения. Его светлости нетрудно было найти третий повод для посольства, и он снова отправил Альберони. Последний успел убедить своего повелителя, что лучше всего будет, если он, Альберони, останется при господине Де Вандоме навсегда. Вандома же он убедил, что без супа и макарон специального приготовления жить невозможно. Вследствие этого де Вандом причислил его к своему штату, дал ему возможность проникнуть в самые секретные дела и кончил тем, что назначил его своим секретарем. Вскоре Вандом вступил в Испанию. Альберони вошел в сношение с принцессой Дезурсен, и когда в 1712 году Вандом умер, она дала Альберони при себе должность, занимаемую им у Вандома. Принцесса быстро старилась, преступление неизвинительное в глазах Филиппа V. Она решила найти молодую женщину, которая заменила бы Марию Савойскую и через которую можно было бы продолжать влиять на короля. Альберони предложил ей дочь своего бывшего повелителя, изобразив ее бесхарактерным, слабым ребенком, который не потребует от королевства ничего, кроме титула. Принцесса Дезурсен поверила ему, брак был решен, и молодая принцесса оставила Италию для Испании. Первым же делом молодой королевы был арест принцессы Дезурсен, которая вышла к ней навстречу в придворном платье. Арестованную везли в том виде, в каком она явилась, без манто, несмотря на 10-градусный мороз, в карете с выбитым стеклом, сначала в Бургос, потом во Францию, куда она прибыла, взяв взаймы у своих слуг 50 пистолей. По дороге ее кучер отморозил руку, и ее пришлось отнять. После первого свидания с Елизаветой Форнезе король объявил Альберони первым министром. Отныне, благодаря молодой королеве, бывший звонарь безгранично распоряжался Филиппом V. Альберони не допускал Филиппа признать договор в Утрехте. Его планы были гораздо обширнее. Если Дармонталю удастся доставить герцога Орлеанского в Толецкую или Сарагосскую крепость, регентом будет назначен герцог Дюмен. Тогда влияние Альберони преобразует все. Франция откажется от договора четырех держав. Шевалье де Сен-Жорж с флотом блокирует берега Англии, Пруссия, Швеция и Россия, с которой он вступит в союз, объявят войну Голландии, империя воспользуется этой борьбой, чтобы вернуть себе Неаполь и Сицилию и признает великое герцогство Тосканское, которое едва не осталось без властителя вследствие пресечения рода Медичи, за сыном короля испанского. Далее Альберони мысленно присоединял католические Нидерланды к Франции, уступал Сардинию герцогам Савойским, Каммачо — папе, Мантую — венецианцам. Он видел себя во главе Великой Лиги Юга против Севера, а в случае смерти Людовика XV — Филиппа V — королем половины мира. Это было очень недурно придумано для макаронного повара.